«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Акция в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой проходит сегодня вечером в центре Москвы. В 19:30 началось шествие по Никитскому, а затем Тверскому бульварам, а в Новопушкинском сквере. После этого открылся митинг памяти. По данным пресс-службы полиции, в мероприятии заявлено участие до 300 человек, но на самом деле пришло гораздо больше. О недопустимости проникновения членов запрещенных националистических движений в общественные организации было заявлено в ходе пресс-конференции «Демократия и нацизм несовместимы», посвященной трехлетней годовщине со дня этого убийства. Она прошла в независимом пресс-центре. Напомню, что Станислав Маркелов был убит 19 января 2009 года, когда возвращался с пресс-конференции на Пречистенке, посвященной досрочному освобождению полковника Юрия Буданова. Сопровождавшая его студентка журфака МГУ и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова была ранена и позднее скончалась в больнице. Следствие считает, что она стала случайной жертвой преступления. В этом убийстве признаны виновными один из основателей журнала «Русский образ» Никита Тихонов и активистка организации «Русский вердикт» Евгения Хасис. Тихонов приговорен к пожизненному заключению, Хасис – к 18 годам лишения свободы. О том, остается ли национализм угрозой политической стабильности в России, мы сегодня в третью годовщину убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой беседуем с участниками сегодняшнего антифашистского шествия Ольгой Трусевич и Александром Черкасовым. Они оба находятся в нашей студии. Добрый вечер, Ольга и Александр.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос Александру. В какой обстановке в этом году прошла эта традиционная акция памяти?
В морозной обстановке. Но, в отличие от первого шествия два года назад, не было столкновений с милицией, с одной стороны. А с другой стороны, народу пришло меньше. Не тысячи, а порядка 500 участников шествия, может быть, до 1000 человек в Новопушкинском сквере. Но холодно, действительно холодно. Несколько выступлений. Когда мы уходили, выступала журналистка из Киргизии. Речь шла о положении мигрантов в России. Так что та работа, те темы, которые поднимал и Стас, и Настя, они там, собственно, и обсуждались.
Мне показалась атмосфера внутри шествия довольно теплая. По крайней мере, люди чувствовали себя довольно комфортно. Они так и отвечали журналистам, что гораздо менее комфортно они чувствовали бы себя в окружении нацистов. Были лидеры различных движений: Сергей Удальцов, Борис Немцов, Владимир Рыжков. Мне показалось, что в целом настрой был позитивный, хотя, конечно, вот угроза чувствовалась, угроза того, что что-то упущено, что сейчас, когда политическая жизнь, общественная жизнь находится на подъеме, антифашисты немного как бы находятся в загоне, в своей среде, вместо того, чтобы выходить на более широкую аудиторию. Мы кричали: «Нет фашизма всех мастей, от подворотен до властей». Сейчас, видимо, придется добавить, что нет нацизму и национализму и в оппозиции.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, остается ли национализм угрозой политической стабильности в России, об этом в третью годовщину убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, мы беседуем с участниками антифашистского шествия Александром Черкасовым и Ольгой Трусевич. Они оба находятся в нашей студии. Евгений Прошечкин, представитель Московского антифашистского центра, видит в национализме угрозу оставшимся завоеваниям демократии.
Представляет угрозу, конечно, представляет. И очень опасная тенденция в том, что лидеры националистических организаций, такие как Демушкин, Тор, в последнее время выступают, их приглашают на митингах на Сахарова, на Болотной. Ну, в общем, они становятся респектабельными. Это очень опасная тенденция. Не надо все-таки в одних структурах, с ними все-таки не нужно быть. Надо быть более придирчивым. Борьба с режимом вместе с ними ни к чему хорошему, мое мнение, не приведет. В истории России это уже было, когда все самые разнородные силы объединялись против общего врага. И когда враг исчезал, всплывали не самые лучшие силы наверх, не самые лучшие силы брали власть. Я не знаю, никто не знает, но, тем не менее, надо 20 раз подумать, прежде чем предоставлять такой публике слово и, так сказать, с ними входить в какие-то сообщества, комитеты и так далее. В конце концов, это дискредитирует благородное дело.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, остается ли национализм угрозой политической стабильности в России, об этом в третью годовщину убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бавуровой мы беседуем с участниками сегодняшнего антифашистского шествия Александром Черкасовым и Ольгой Трусевичем, они оба находятся в нашей студии. Вопрос Александра Черкасова, вызывает ли ваш тревогу, что как раз в эти дни, когда исполняется вот эта грустная дата, лидеры националистических движений попали в такой протестный истеблишмент и даже вошли в гражданское движение, вот, которое курирует митинги за честные выборы?
Ну, они вошли только в инициативную группу, которая сейчас преобразована в гражданское движение, из националистов или симпатизирующих им в оргкомитете митинга есть Навальный, но на самом деле вошли-то они не сейчас. Они вошли раньше, они сейчас оказалось только, что они занимают вот такое почти что респектабельное место. Давайте вспомним. 21 год назад, 4 февраля 90-го года, первый большой московский митинг стал таким большим именно как антифашистский. Накануне произошел налет памяти на Центральный дом литераторов. Об этом в вечернем эфире «Взгляда» сообщили, и для многих именно это было толчком, выведшим их на улицы. Думали, что будет несколько тысяч человек, а было сотни тысяч. Сейчас все иначе. Все иначе по восприятию этих людей. Очевидно, что мы упустили предыдущие месяцы и годы. И сейчас, когда на открытые площадки мог прийти любой, и когда на этих площадках только вот какие-то здоровые иммунные реакции присутствующих могла бы воспрепятствовать, выяснилось, что вот нету этого иммунитета. Выяснилось, что утрачены эти здоровые неприятия. Более того, по совершенно конкретным сюжетам, например, по сюжету важнейшему сейчас, а кто у нас есть политзаключенные, которых освобождать требовали митинги? Чуть ли не первыми сыпется предложение записать в политзаключенные убийц Стаса и Насти. Просто потому, что люди не разобрались в материалах суда, не очень следили за СМИ. А раз государство кого-то осудило, то, наверное, оно сделало это неправильно. Вот такая каша создалась накануне всех этих митингов. И вот Оля может рассказать, как проходят эти чудные собрания.
Да, слово Ольге Трусевич.
Я присутствовала на последнем собрании 17-го и, конечно, была удивлена. Просто напротив меня сидели люди, которые восторженно смотрели на Владимира Тора и с одной стороны, а с другой стороны делали вид, когда голосуют, что они голосуют поднятием руки вверх, а на самом деле они протягивали эту руку от сердца к солнцу, вы все понимаете, все зиговали. И ведущие собрания как бы только один раз обратил на это внимание. Дело в том, что демократы и люди, называющиеся себя демократами, и левые, и либералы, решили, что во имя общего дела, дело действительно важное, починка системы выборов в России, что во имя этого благородного дела можно составить коалицию с людьми самых разных взглядов. И, как сказал Николай Троицкий сегодня вот в интернете тоже, что хорошо, что такие политики не обращают внимания на частности. Но я не считаю это частностями. И хочу сказать, что это на самом деле такая игра. Мы сейчас не услышим ни от Константина Крылова, известного своими российскими убеждениями, ни от Владимира Тора, известного своим, так сказать, поддержкой, во всяком случае, год назад, партизанского, как они называют движение, то есть нацистского вооруженного подполья. Мы не услышим сейчас от них на самом деле защиту, прямую защиту Тихонова и Хасид. Нет, нет. Они будут защищать людей, которых, как они говорят, преследуют за мысли преступления, то есть по 282 статье, за призывы к экстремистским действиям, за публикации какие-то экстремистские, там, ксенофобские. Но эта игра, вот, она не скроется от взгляда нормальных аналитиков, нормальных демократов, вот, потому что на самом деле им сейчас, конечно, нужны честные выборы, а больше всего им нужна власть. Когда они придут к власти, они освободят тех, кто виновен в насильственных преступлениях, ну, просто по-тихому. Это их стратегия. И мне кажется, что во имя вот такой опасности нельзя думать, что сейчас мы посидим за одним столом, освободим, может быть, людей, которых преследуют только за слово, а затем потихонечку в большую политику придут люди, которые вернут концлагеря, которые вернут запреты на профессии, вернут депортации. Вот это действительно опасность.
Реально ли такая угроза, вопрос Александра Черкасова?
Ну, понимаете, в стране, где последние 12 лет дискриминационная политика в отношении то ли кавказцев в 99-м году, то ли грузин в 2006 году, то ли в отношении мигрантов из Средней Азии все время, это практика говорить о том, что будет страшно, а сейчас ничего. Ну, я бы не стал. Я не знаю, что сделают эти персонажи, если придут к власти. Я просто знаю, где национал-демократы у власти уже побывали. Когда тот же Навальный говорит о том, что национализм и демократия совместимы, я вспоминаю Грузию при Гамсахурде. Это было удушливое место. Предчувствие многого, предчувствие и войн на окраинах. А у нас, в общем, уже на Кавказе война-то есть. Предчувствие гражданской войны в Грузии на проспекте Руставели. У нас, ну, в общем, понимаете, без врага такого рода политики существовать не могут. Но ведь то, что говорят наши националисты, власть в значительной степени осуществляла на практике. Я понимаю одно. То, что общество утратило иммунитет в оценках этих действий. В 2006 году был значок «Я грузин». И было понятно, что когда высылают грузин, что это мерзота, с которой невозможно мириться. Когда тут таджиков собирали, высылали, может быть, потому что таджики, они не родили из себя Тликабидзе с Данелией, может быть, почему-то еще, вот не было такого. Сейчас общество спокойно относится к этим людям, к этому активному меньшинству. А как мы знаем по опыту нацистской Германии, неизвестно, что опаснее – активное националистическое меньшинство или большинство, которое не замечает и позволяет этому меньшинству действовать.
Слушаем вопрос москвича Якова.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, точнее, все. Всем здоровья, с наступившим Новым годом. Хотя тема очень темная, неприятная. Я хочу спросить обоих гостей, как вы считаете, может быть, все-таки прав Маркс и последователи марксизма? Я лично считаю, что точно так же, что все проблемы национализма имеют не расовые, не национальные, а именно социальные корни, что все дело в социальном неравенстве, расслоении, что власть имущим, буржуазным властям очень выгодно искать неправильные формы носа, неправильные, в кавычках, неправильные разрез глаз и цвет волос, именно их назначать врагами, а не эксплуатирующие классы. И власть по-прежнему будет заигрывать с националистами. И наоборот, так сказать, пытаться людей стравить по национальному признаку, а не по классовому. Может быть, все-таки дело в этом? Я не говорю, что при советской власти не было национализма. Он, конечно, был, но все-таки он загонялся вглубь. Ему не давали выхода. А сейчас это все власти в этом заинтересованы. Им очень нужно, чтобы люди стравливались друг с другом. Нужно, чтобы бедных таджиков обвиняли во всех смертных грехах, а также грузин. А совсем не говорили, что не работодатель виноват, который требует 60 часов рабочей недели, а именно бедный таджик, занимающий твое рабочее место. Как вы считаете, может, все-таки в этом дело? До свидания, будьте здоровы.
Да, вопрос, Ольга Трусевич. Вы согласны, что власть попустительствует национализму?
Власть, безусловно, довольно долго попустительствовала национализму, боясь оранжевой угрозы. Но теперь, конечно, они приходится констатировать, что очень много сторонников националистов сейчас сидят в тюрьме за различные преступления. Причем не только мысли преступления, как я уже тут говорила, и публикации, но и с кучей отягчающих статей, в частности, и убийства, и нападения. Социальная база нацизма и национализма, конечно, есть. Они пользуются настроениями рабочих окраин малых городов, где нет работы, где молодежи некуда податься, где от алкоголизма и наркомании происходит распад личностей. Социальная база, конечно, не совсем по Марксу, но потому что это не пролетарская база, а просто маргинальная, конечно, у нацизма и национализма есть. Но лидеры и идеологи, они совсем другого происхождения. Это хитрые, расчетливые люди, которые хотят именно на волне протестов против, может быть, не совсем верной, действительно неверной иногда миграционной политики властей, хотят получить, ну, говоря так еврейским языком, свой гешефт.
Слово Александру Черкасову.
Ну, я бы хотел напомнить поздравившему нас с Новым годом товарищу, что в Советском Союзе были депортации корейцев, калмыков, чеченцев, немцев, и советская национальная политика была жестока, кровава и стирала не только лишние грани между людьми, но и стирала людей в пыль. И вообще-то задолго до всякой буржуазии Ассирийская империя использовала национальные противоречия, переселяя народы с тем, чтобы ими управлять. А еще раньше, помнится, слово «шаббалет» использовали для того, чтобы вырезать друг друга одни колена Израилев против других. Это докапиталистическая, допещерная, может быть, еще дикая животная природа человека, которую нужно как-то ввести в цивилизованные рамки. Никогда нельзя ее объявлять чем-то замечательным и достойным рукопожатия.
Слушаем москвича Вячеслава.
Спасибо, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, конечно, мы затронули очень важную тему. Вот, но, к сожалению, я думаю, она очень сложная для большинства наших граждан, по своему менталитету еще советских. И понятие национализм у нас, в общем-то, так сказать, осталось вот отпечаток, вот как нас учили, что это такое. Еще Ленин говорит, кстати, что Россия – тюрьма народов. Вот, ну, время, да, и в то же время мы знаем, что у нас был и Достоевский националист, Солженицын, в хорошем смысле слова. Вот, но время идет, и эти термины, определения, я уверен, что и вот эта вот гамма национализма, она тоже у нас, скорее всего, тоже отличается. Вот. Надо, во-первых, очень тщательно, так сказать, разделить эти понятия, потому что вот наша известная общественная деятельница Новодворская, так скажем, она сейчас очень положительно оценивает, так сказать, украинского националиста Бандеру, да. Вот я в интернете недавно прочитал. А помню, 20 лет назад, по мнению вот этого украинского национализма, у меня было совершенно противоположное мнение. То есть все течет, все меняется, и взгляды, и понятия, и определения. Вот я прошу, пожалуйста, специалистов, которые вот сегодня приглашены, чтобы они как-то нам рассказали, что меняется в этой терминологии. Я уверен, что и палитра вот эта представленная на там митингах, там же разные совершенно люди, разные националисты, а их все вот мажут вот национализм. Фашист, да, это понятно, тут понятно, это человеконенавистская теория, а вот по национализму надо разобраться более подробно, кажется.
Слово Ольге Трусевич.
Ну, я хотела бы сказать, что, да, конечно, спектр взглядов есть в правом секторе, но эти понятия достаточно близки между собой. Часто говорят, что вот либералы не хотят пускать в политику тех, кто просто не нравится им по взглядам. Ну, я понимаю, что национализм как взгляды, как требование решить миграционную политику нормальными цивилизованными средствами, как сделать русское национальное государство, эти взгляды мне могут быть не нравятся, но они существуют. Это национализм. Национализм цивилизованный, с моей точки зрения, должен уважать права человека, должен уважать международные конвенции по правам человека, в частности, право человека на свободу передвижения. Если такой национализм существует, пожалуйста. Если национализм выражается в нацизм, когда превозносятся заслуги одной нации и унижаются, дискриминируется другая нация, это совсем другой аспект. К сожалению, очень часто национализм выражается именно в нацизм. И нацизм сопровождается еще и расизмом. Я не могу сказать, что лидеры сейчас, которые заседают в гражданском комитете, это фашисты. Фашизм – это то, к чему они стремятся на самом деле. Потому что, да, они националисты, но как только они поймут, что люди не разделяют, что большинство народа, что многие политические движения не разделяют их позицию, они начнут стремиться угнетать, дискриминировать, сращивать свои взгляды с силой государственной машины. Это уже и есть фашизм. Поэтому наша задача не допустить развития в эту сторону.
Вопрос Александра Черкасова. Возможно ли отделить цивилизованный национализм от преступного?
Ой, мы можем уходить в долгие рассуждения, но если говорить языком права, языком уголовного права, то есть люди, преследуемые по той же 282 статье за слово, да. Вот есть поэт Всеволод Емелин, который, между прочим, отчасти симпатизирует националистам и пишет на эти темы, но, по-моему, пишет талантливо, он скорее описывает явление, чем что-то пропагандирует. А есть люди, которые призывают к тяжким насильственным преступлениям или к системной дискриминации других. Есть те, кто покрывают, лжесвидетельствуют по делам об убийствах. Есть, наконец, собственно, убийцы. Извините, тот же Никита Тихонов в ходе суда пытался представить улики, обнаруженные у него на квартире, не как материалы по подготовке преступлений, а как материалы к некоторой книге, которую он собирался написать. То есть, когда в качестве слова пытаются представить действие. Это с точки зрения уголовного права. Если же говорить о том, как пускать, не пускать, что делать с националистами в протесте, протестным движением здесь тоже должны быть, наверное, достаточно четкие критерии, а не волюнтаристские.
Напомню, что о том, остается ли национализм угрозой политической стабильности в России, мы сегодня беседуем с участниками антифашистского шествия Александром Черкасовым и Ольгой Трусевич. Они оба находятся в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21:30. В эфире краткая сводка новостей. Оргкомитет акции «За честные выборы» решил подать в пятницу уведомление в мэрию на митинг и шествие 4 февраля с первоначально запланированным маршрутом. Об этом сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Партия «Правое дело» 24 февраля проведет съезд для изменения партийного устава. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя партии Андрей Дунаев после заседания ее Федерального политсовета. Фракция ЛДПР в четверг внесла в Госдуму законопроект, позволяющий президенту России, обеим палатам парламента и членам Центра избиркома отправлять в отставку главу ЦИК. Ранее в четверг председатель Центра избиркома Владимир Чуров предложил внести повестку дня вопрос о своей отставке. Большинством голосов предложение было отклонено. Уголовное дело о нападении на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. Губернатор Техаса Рик Перри отказался от участия в выборах президента США от республиканской партии. Выступая в четверг на пресс-конференции в Южной Каролине, Перри заявил о своей поддержке бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Ньюта Гингрича. В Сирии минувшей ночью выведены танки и бронированная техника из города Забадани вблизи Дамаска. Как сообщает Associated Press со ссылкой на активистов, город, где в течение последних 6 дней шли бои между правительственными войсками и бывшими военными, перешедшими на сторону противников режима, оказался под контролем оппозиции. Не менее 7 человек погибли в результате взрыва в аэропорту города Кандагар на юге Афганистана.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, остается ли национализм угрозой политической стабильности в России, сегодня в 3-й годовщину убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой мы беседуем с участниками антифашистского шествия Ольгой Трусевич и Александром Черкасовым. Они оба находятся в нашей студии. Вот только что агентство «Интерфакс» распространило заявление, которое Владимир Путин сделал на встрече с футбольными болельщиками в Санкт-Петербурге. Он сказал, что приезжие из Кавказа не соблюдают ни правила, ни обычаи, ни культуры местного населения. Этим его раздражают, сказал премьер Путин, что надо сделать все, чтобы люди жили там, где они родились, создавать рабочие места в этих республиках, чтобы они не ехали искать счастье где-то на стороне. Как, хочу спросить, Александр Черкасов, резонул ли вас вчера то, что Владимир Путин, беседуя с журналистами, счел необходимым указать национальность одного из его оппонентов, Бориса Акунина?
Ну, Путин отжигает напалмом. Он просто нам дает замечательные примеры для разговора. Во-первых, что это он в Москву приехал? Работал бы у себя в Питере, сделали бы для него рабочее место. Раз. Два. Вчерашний пример с Акуниным – это вот типичный перевод политического и социального в этническое, в племенное, можно сказать. Ты грузин, ты пацак, а я чатланин. Вот что сказал Путин, что ему можно ответить. Дядя Вова, дядя Вова. У нас же тлин-дзя-дзя случится, если дальше мы будем подменять пещерными простыми решениями действительно серьезные проблемы. Что до миграционной политики, ну, извините, у нас в стране издавна проблема. Кавказ – трудоизбыточный регион. Из Кавказа ехали работать по всей России, ну, еще и в советское время, кстати. Другое дело, что встреча с футбольными фанатами – это, наверное, встреча с альтер-эго тех самых гопников, которые так не нравятся всем в Москве. По мне, гопники из Дагестана мало отличаются от гопников из Люберец. И выступая перед одними гопниками против других гопников, опять-таки Путин подменяет тему. Да, у нас есть проблема отсутствия рабочих мест на Кавказе, особенно после разрушения промышленности, особенно в Чечне. Да, у нас есть проблема, что утрачивается русский язык, например, в той же Чечне, где уже учителя русского языка в горных селах не умеют говорить по-русски. Эти проблемы нужно решать. Если мы хотим сохранить единую страну, люди должны ездить, люди должны переезжать, люди должны знать друг друга. А вот эти рассуждения Путина – это дорога к развалу России.
Ну, это типичная предвыборная демагогия. Странно, что он еще черту оседлости не упомянул, что туда засунут своих политических противников, как царь, идя навстречу русскому купечеству, пытался осадить растущий еврейский капитал. Так что я не знаю, почему Путин считает, что это привычная, это приличная полемика. То есть мы уже не первое высказывание Путина видим совершенно неприличное. По-моему, переходить на национальный... Еще можно переходить на медицинские, любые, с точки зрения Путина, недостатки оппонента, но так полемику не ведут. Для меня это просто неприемлемо.
Да, вот еще одна цитата сказал Владимир Путин футбольным болельщикам. Если кто-то захочет разрушить Россию, он будет бить именно по национальному вопросу. У нас многонациональная страна, но 80 с лишним процентов – это русские. Это этнический фундамент России. Давайте послушаем мнение Александра Верховского, директора информационно-аналитического центра «Сова», который согласен, что национализм угрожает будущему российского общества.
Потенциально, да. Прямо сейчас скорее нет, но возможна ситуация, когда это станет реальной угрозой стабильности. Как скоро угадать невозможно, но просто какие-то эксцессы и беспорядки, например, которые не удастся локализовать, могут быть порождены каким-то случаем непредсказуемым. Да, вот в конце концов беспорядки на Манежной площади год назад были вызваны событием, которое, ну, как-то не печально, является довольно обычным. Гибель парня в уличной драке. Почему-то никакие такие же печальные истории до или после не вызвали таких последствий. Как это можно угадать? Никак.
Слушаем вопрос москвички Елизаветы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотела сказать буквально пару слов о Путине. Вот мы видим яркий пример, как человек на вершине власти стремится завоевать голоса путем обращения не к националистам, а именно к нацистам. Скажите, пожалуйста, у меня вот какой вопрос. Я понимаю, что ксенофобия, она идет из такой глубины веков, даже не веков, а может быть, там, я не знаю, миллионов лет, на уровне еще зарождения животного мира. Скажите, пожалуйста, может быть, хотя бы с кем-то из этих, ну, пока еще достаточно вменяемых людей, может быть, можно как-то дискутировать, ну, что? Я не знаю, что сделать, что в наших силах сделать, потому что ведь это достаточно большая группа людей. Спасибо.
Слово Ольге Трусевич.
Ну, группа людей действительно достаточно большая, но, знаете, я вот причисляла, с моей точки зрения, приличный национализм, уважающий права человека, но носителей его я лично сейчас в общественном движении не вижу и не знаю. Тут недавно освободился из тюрьмы Тесак Марцинкевич, известный совершенно пещерными высказываниями, зигованиями. Тут просят освободить из тюрьмы Константина Душенова, очень воцерковленного человека, который пишет о засилии оккупации евреев в России. Но с ним же невозможно поговорить, потому что он в открытую утверждает, вот, например, в статье «Наглая и трусливая жидовская», извините за непролетаризм, «жидовская сволочь», он пишет после призыва Перина о том, что русский народ нужно освободить от вражеской оккупации, он пишет: «Если ты решил, что твое место в общем русском строю, то, идя на войну, нелепо оставлять дома автомат. И уж совсем нелепо говорить, что, мол, на войну-то я иду, а стрелять во врагов не буду. Буду только из рогатки, а штыком колоть не стану. Негуманно это. Война есть война, у нее свои суровые законы. Или ты, или тебя». Вот именно от таких людей, от последователей таких людей мы и потеряли 3 года назад наших друзей, коллег, людей, которые защищали самых разных людей от произвола, потеряли Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову.
Слово Александру Черкасову.
Ну, на самом деле мы видим, что очень легко риторикой национальной, этнической подменять реальные проблемы. Давайте вспомним Манежку и другие подобного рода массовые выступления. В Кондоподе, до того еще в 2005 году в Яндыках Астраханской области, да и в советское время такое было. Вначале происходит какая-нибудь гадость, но отнюдь не от... гадость в пределах нормы. Драка какая-то или кто-то кого-то убивает. А дальше возникает наша милиция и наш суд. И эта милиция покрывает убийц, или суд освобождает каких-то людей, которым, в общем, стоило бы сидеть, как было в Яндыках после погрома на кладбище. Освобождает, очевидно, не бескорыстно, а чего никто не скрывает. То есть проблемы в продажности милиции, в продажности судов. А дальше почему-то, вместо того, чтобы разбираться со своими властями, с властями, придержащими властями судебными, народ занимается простой вещью. Бьет инородцев. с Манежкой ведь такая же штука была, и в Кондоподе то же самое. То есть вместо того, чтобы решать серьезные проблемы государственного строительства, ликвидацию системной коррупции в правоохранительных органах, нам предлагают заниматься борьбой с мигрантами. И во многих других темах та же самая ситуация. Вместо решения системных государственных проблем, ну, например, бюджет у нас распределяется не в регионах, а весь уходит в Москву, где его делят непонятно кто, непонятно как избранная дума, непонятно как назначенное правительство. Ну и даже на местах теперь власти губернатора не избранные, а назначаемые. И вместо того, чтобы говорить, ребят, мы вам платим деньги, мы хотели бы, чтобы их делили наши представители. Лозунг «хватит кормить Кавказ». Разумеется, легче выступать против каких-то кавказцев, а не против начальства, которое делит основную часть денег. Да и с Кавказом, в общем, фальшивая ситуация получается. Потому что в качестве примеров того, как кормят, а дотации там реально сокращаются, показывают кадыровские празднества, футбольную команду «Терек», футбольную команду «Анжи». То есть происходит подмена реальных проблем, будь то бюджетные, будь то правовые, простым и понятным любому быдлу проблемами этническими. И повестись на это, в общем, это гибель для всей страны.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Когда фашистских идеологов спросили, что вы намерены делать в этой большой стране, в России, они ответили четко: мы намерены Россию, имеется в виду Советский Союз, грабить и грабить эффективно. Вот основная линия фашизма. Тот, кто грабит страну, вывозит ее богатство за бесценок. Вот эти главные фашисты, а не те, которых грабят, которые могут в порыве отчаяния. Ведь Ленин же недаром говорил тогда, вспомните, он говорит, что вот эта мелкобуржуазная стихия, она, на нее нельзя опираться, потому что она от ужасов эксплуатации, от ужасов жизни теряет рассудок и, так сказать, может совершать какие-то необдуманные поступки, это порывы, понимаете? Но те, кто системно, методично разграбляет страну, вот главные фашисты, вот главные продолжатели фашизма. Это надо понимать. И поэтому не будет их, не будет тех, и будет жизнь в каком-то русле идти.
Ну, видите, сколько людей, столько и мнений. Давайте послушаем Аллу Гербер, президента фонда «Холокоста». Она считает, что национализм национализму рознь.
Смотря какой национализм. Национализм такой спокойный, достойный. Национализм как уважение к своей нации, уважение к ее традициям, который не исключает уважение к любому другому народу, к такому же почтению к любому другому народу, как к своему. Назовем это национализмом, назовем это национальное достоинство, назовем это какими-то благородными, добрыми словами. Тот национализм, какой у нас сейчас, он агрессивен, он злобен, и он очень близок к нацизму. Он ненавидит другие народы, он ненавидит черных, он ненавидит желтых, он ненавидит чеченцев, грузин, армян, евреев, никого угодно. Россия для русских. Кстати, с этим лозунгом пора бы на скамью подсудимых посадить, потому что абсолютно уголовно наказуемые лозунги. И агрессивность этого национализма, этого нацизма, это неонацизм, я бы так это назвала, очень опасна. Дружбы с ним не понимаю, когда некоторые представители нашей оппозиции готовы идти во главе русского марша, готовы дружить с такими, как там Крылов и Дроб. Я этого не понимаю.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Стокгольма от радиослушателя Михаила.
Алло.
Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер. Я бы хотел, во-первых, уточнить некоторую терминологию. Во-первых, давайте скажем так, значит, с точки зрения формы государства, значит, возможно, империя или же национальное государство. Вот последние 20 лет нам пытались объяснить, что в России империя должна быть заменена национальным государством европейского типа. В Европе, в континентальной Европе, доминирующий тип государства. Тогда что же вы, собственно говоря, хотите? Вы пропагандировали людям национализм. Причем национализм сам по себе, это, в общем-то, достаточно свежее европейское социальное явление, которое возникло примерно после Людовика XIV во Франции. Так? значит, там одна нация, одна страна, один язык и так далее, одна религия. В России такого не было никогда. И вот теперь, значит, вы хотите, чтобы в России был как в Европе. Ну вот тогда и получаете. Национализм и фашизм – это чисто европейские социальные явления, которых в России, в общем-то, не было никогда. Вот теперь вы нам принесли европейскую культуру. Спасибо. Я сам живу в Европе, я знаю, о чем я говорю. Так что надо выбирать либо Российская империя, либо национальное государство в европейском стиле. Спасибо.
Как по вашему вопросу, Александр Черкасов, сводится ли вот такой выбор к парадигме, предложенной Михаилом из Стокгольма?
Ой, мы ушли в какие-то империи, в какие-то очень сложные понятия.
И ложные альтернативы.
Да, в то время как у нас на самом деле очень простой вопрос. Вот в современной России, в начавшемся общественном движении, вдруг оказалось, что существуют, приходят на открытые для всех площадки националисты, они организованы. Они дисциплинированы, они стараются вести себя на грани приличия, они могут зашикать оппонента, они могут организовать машину голосования. Что с ними делать, если мы соблюдаем демократические процедуры? Вот Вацлав Гавел писал в свое время, что демократия создает очень много проблем для тех, кто эту демократию уважает и соблюдает демократические процедуры, и создает очень много возможностей для тех, кто не уважает и не соблюдает. Вот как в условиях этих открытых площадок, не нарушая вот эти самые процедуры, учитывая, что началось все это как движение за честные выборы, за соблюдение прав, либо отсечь радикальных националистов, либо как-то предотвратить сползание в тот ужас, который мы видели на примере других стран. То ли Югославии, которая развалилась как раз именно из-за того, что националисты были у власти в центре. Грузии, которая была в продолжающейся гражданской войне, да, в общем, до сих пор это не закончилось. Как избежать здесь? Это вопрос, если угодно, критериев определений процедур.
Я хочу обратить внимание аудитории, что националисты, неонацисты не замечены сейчас в контроле над выборами. Они поднимают на флаг только один вопрос, в основной, да, проблемы, нерешенные проблемы нелегальной миграции. Но, опять-таки, они действительно не выступают против работодателей, которые завозят на совершенно феодальных условиях рабочую силу. Они выступают против обнищавших дворников, которые приезжают заработать что-то своим семьям. Эти люди считают, что можно вводить визовый режим со странами Средней Азии тогда, когда Советский Союз ограблял эти страны на правах колонии столько лет. Они считают, что можно одним махом ввести визовый режим, запретить въезд и запретить зарабатывать людям, которые пытаются сбежать от авторитарных режимах в Средней Азии. Мне кажется, что пускать во власть людей, пускать структуры гражданские людей, которые считают, что они решат сложный вопрос, который нужно решать последовательно, умно, осторожно, что они решат его одним махом и тем самым удовлетворят большую часть возмущенного народа, мне кажется, это очень опрометчиво, это не частности, на это надо обратить внимание, и не пытаться во имя общих целей не замечать то, что к власти, к публичности рвутся люди, которым никакие права не дороги, дорого лишь их собственная популярность.
Слово Александру Черкасову.
Понимаете, вот сейчас есть вопрос. Есть площадки, на которых националисты представлены. Есть это самое гражданское движение, где заседают вместе Лев Пономарев, Илья Пономарев, Удальцов, Тор, Крылов. Кому-то это нравится, что вот, глядите, все вместе. Как можно избежать превращение этого в целом в националистическую площадку. Но было предложена некоторая декларация, которую бы подписали все участники движения, и где отдельно указывалась опасность именно национализма.
Дискриминации, да.
Именно
выступление за дискриминацию. Угу.
Да. Но в итоге была проголосована, вначале отредактирована при участии того же Константина Крылова, извините, и проголосована всеми. Декларация, в которой говорится, единственная гарантия мирного развития страны, развития правового демократического государства, законность и равные права для всех граждан нашей страны, независимо от расы, национальности, пола, религиозных убеждений, социального и имущественного положения. Общество может и должно защищать личные, политические, социальные, культурные и экономические права человека и гражданина. Остановит ли это националистов, участвующих вот в этих площадках, в этих форумах, от продвижения своих идей дальше? Я не знаю, но отчасти в этом виноваты мы. И участники сегодняшнего митинга тоже, потому что собрание вот этой самой инициативной группы, куда мог прийти каждый и голосовать каждый, туда строем шли именно националисты, а товарищи демократы и либералы, или товарищи антифа, которые так много лет говорили «не забудем, не простим», туда особенно не шли. Машина голосования или же клака, которая зашикивает любого оппонента, была не на нашей стороне. И если мы чего-то сейчас теряем на этих форумах, то лишь из-за пассивности тех, кто нас слушает или сейчас звонит в эфир.
Я хочу добавить, что эти форумы никак не отражали настроение митингов на Болотной и Сахарова. По опросам Левада-центра, 80% пришедших туда вообще не присоединяли себя ни к какому политическому движению, и к националистическому в том числе.
Но при этом, извините, националисты имели инструкции, их сторонники приходили заранее, выстраивались на Сахарова у сцены с правой стороны, организованно либо аплодировали, либо свистели тем или иным характером, имели знамена. Это заметное и активное меньшинство.
Ну, относительно небольшая колонна.
Заметное и активное меньшинство, организованное меньшинство. Такого же организованного действия тех, кто называет себя антифа, там не было. Они стояли вдалеке от сцены и митинговали прежде всего сами перед собой.
Да, вот тогда вопрос возникает извечный, что опаснее, загонять национализм в подполье или его легализовать, потому что ореол мучеников тоже создает им популярность лишнюю, слово Ольги Трусевич.
Ну, мне кажется, что нужно просто действительно последовательно решать те вопросы, за единственных решателей которых себя выдают националисты. Нужно действительно ставить вопрос, что у нас есть напряженные национальные отношения, у нас есть бескультурия, которая процветает и с которыми не борется диаспора. У нас есть те вопросы, на которых они спекулируют. Вот если уделять им внимание, как это делает, скажем, вполне неплохо, организация «Гражданское содействие», то тогда разумные люди из националистической среды, конечно, просто будут покидать своих лидеров, которые являются просто крышей для подполья, для вооруженных бандитов. Мне кажется, что это единственный выход.
Вам слово, Александр.
Ой, сложная проблема. Оказалось, что русское общественное движение к моменту новой волны, оно имеет существенную вот эту националистическую часть. Не самую большую, но одну из самых активных и организованных. Просто они к этому готовились. Собственно, главной целью были отнюдь не таджики, а власть. Как, что делать демократам, которые никогда не приходят вовремя, в отличие от националистов? Ну, видимо, то, что они умеют делать, последовательно проводить, пропагандировать свои ценности, противостоять там, где возможно, с использованием демократической процедуры своим оппонентам. В конце концов, на последнем заседании инициативной группы и общественные активисты, и левые активисты умудрились, не имея решительного превосходства по числу перед националистами, многие инициативы националистов там задробить. Когда-то коричневая опасность объединяла самые разные силы. Видимо, сегодня стоит вспомнить об этом. Иначе у нас есть печальный пример наших соседей, которые прельстились фетишем национал-демократии и не получили ничего, кроме гражданской войны и развала государства.
Слушаю вопрос из Калужской области от радиослушателя Вячеслава.
Здравствуйте. У меня просто создается какое-то такое чувство какого-то сюрреализма. У нас же нет никакой демократии. Мы живем в диктатуре. У нас убили Политковского, убили Истемирову. Кругом у нас КГБшники, каждый шаг контролируют. И мы вот рассуждаем, что что-то может угрожать демократии. По-моему, я вот тоже сторонник теории заговора, как этот дом хотели в Рязани взорвать. Так же тут не так все просто. А кто тогда убил Юрия Буданова? Кому это было нужно? Чеченским террористам? Я вот скорее сторонник теории заговора. Спасибо.
Сегодня мы, в конце концов, вспоминаем хороших людей. Вспоминаем Станислава Маркелова, который, среди прочего, в замечательной статье, которая была опубликована, к сожалению, через 2 с лишним года после его смерти, писал про то, что будущего нет, кроме того, которое ты делаешь здесь и сейчас. И Маркелов, и Истемирова действовали в той самой стране, о которой говорит наш слушатель. Но они пытались что-то делать, и у них получалось. Стас действовал с тем, чтобы осудить Буданова, он рассчитывал на победу, в отличие от другого адвоката Абдуллы Хамзаева, у него получилось. Наташа каждый раз работала на то, чтобы случилось чудо, и чудо случалось, она спасала людей. Зависит все это от нашего отношения и нашего участия. Вот будущего, кроме того, которое есть сейчас, кроме того движения, которое началось сейчас, у нашего поколения нету. Давайте не верить в заговоры, давайте сами менять ситуацию. Давайте хотя бы на своих собраниях эту самую демократию вводить и проводить. И тогда, может быть, у нас получится.
И как пел Высоцкий, и не дай бог, если война, то мы правнуков оставим в дураках.
Да, остается надеяться, что имена Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой будут и дальше объединять всех, кому не безразлична ситуация в нашей стране, которой угрожает национализм. Это была тема нашей сегодняшней передачи. В ней участвовали участники сегодняшнего антифашистского шествия памяти Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой, Александр Черкасов, Ольга Трусевич. Они оба находились в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Касторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Писатель Борис Акунин. Время Путина заканчивается.
Комментарии экспертов.
Музыкант Алексей Куртнев. О концерте в поддержку политических заключенных.
В блогах Свободы.
Новая запись в блоге Марины Салье. Она продолжает диалог с Путиным.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.